Дорогие братья и сестры, в одной из наших предыдущих программ в эфир вышла передача о евангельских основах русской народной сказки. Сегодня профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужангов продолжает тему.
Я хотел бы с вами разобрать теперь колобок. Опять же таки дед и баба. Все начинается с прародителей. Смотрите, жили-были дед и баба. И вот как-то дед говорит папе: «Испекла бы ты мне, старуха, колобок». Что такое колобок? Колобок – это не хлеб, который едят каждый день. Там с борщом, с картошкой или с чем-нибудь. Колобок – это, можно сказать, какой-то определенной степени деликатес. Такая, ну, можно сказать, булочка, которая подается уже на десерт с чем-нибудь, с вареньем там, или еще чем-нибудь, с маслом, там, еще чем-то. Ну, выпечка сделана с особой любовью, это хочу подчеркнуть, но не, скажем так, не на обычную потребу. А с чего же испекти колобок? Ничего-то нет. Знаете, по-видимому, уже сезон какой. Поздняя весна или начало лета, мука вся закончилась. То есть живут небогато. Но бабке-то хочется приятно сделать чего-нибудь своему супругу. Говорит, а с чего же испечь? Он говорит, ну, по сусекам поскреби, да, по коробу помети. А вот чего-нибудь наберется. Хорошая эта мука. Вот если поскребти, помести. Ну, не очень. Какая выпечка будет? Вы же вы прекрасно знаете. Но хочется ведь сделать приятное своему супругу. И смотрите, бабка с любовью относится к этой своей работе и к просьбе своего супруга. Чего она добавляет туда, чтобы вкуснее было? Сметанки. Ведь он о сметане не сказал ни слова. Может быть, как раз для старухи и оставляла эту сметанку. Понимаете? А она нет. Чтобы сделать этот колобок, значит, еще добавила сметанку, чтобы пышнее был, румяней. Испекла колобок. Красавец, да? Ну, сразу употреблять не будет с пылу жару. Надо его остудить. И вот здесь очень важный момент. Опять же таки, дед и баба, можно их воспринимать как прародителей, да? С одной стороны. Но вот мы с вами говорили, символизм, чем он важен? Что есть много смыслов. Теперь уже детку и бабку, которые сотворили вот это ключевое слово «колобок», можно с кем сравнить? С Творцом. То есть они создали нечто живое, одушевленное, у которого может быть своя жизнь, но у которого, и это самое главное, есть свое предназначение. Ну, если утилитарно подойти к этому, он должен быть съеден, да? По-простому. А если по-другому посмотреть, он должен послужить Творцу. Мы с вами знаем, всякий дар свыше есть. И у кого какой дар есть, тот этим даром должен послужить Богу, то есть своему Творцу. Знаете, колобок должен послужить своим создателям? Да, конечно. Его с любовью сделали? Да, конечно. Господь тоже человека с любовью создал. А дальше что появляется? Колобок поставили на окошко, чтобы он остудился. Что такое открытое, распахнутое окно? Это возможности. Это окно в мир, окно в жизнь. Вот колобок полежал-полежал, ему стало скучно. В некоторых вариантах сказки это указано. И он скатился на завалинку, завалинки на дорожку и покатился. Катиться можно как? По прямой поверхности можно катиться? Нет, только по наклонной. Отсюда и выражение «докатился», и наш колобок докатится. И вот, смотрите, покатился по дорожке. Куда? В лес. А что такое лес? А лес – это всегда были человеческие страсти. Всегда в сказках, в древнерусских вот, повестях. Не случайно там лешие, баба-яга, кикимеры всякие, если там болото еще есть. Ну, то есть всякие страсти. Нехорошее место. Почему в лесу на перекрестье дорог всегда ставили поклонный крест? Чтобы от нечисти всякой очищался. Вы смотрите, и колобок из дома, где вот его творцы живут, покатился вот туда, в противоположное место. Катится. Кто первым встречается в жизни человека? Или что? Или с чем знакомится в жизни человек? Маленький человек, ребенок. Со страхами. Кто встречается колобку первым? Зайка серенький. А зайка серенький в сказках – это кто? Трусишка. Да? Вот страхи те самые. А опять же таки, подросток или ребенок, он же хорохорится, да, то сказать, ну вот, он уже смелый, Он уже такой, вот он не должен страху показать. Значит, он песенку начинает. Да, а зайка еще говорит: колобок, колобок, я тебя съем. А колобок, какую песенку? И он поет. Я колобок, смотрите, первое. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Смотрите, самоволие, самовластие. То есть своего предназначения он совершенно забыл. У него есть какая-нибудь цель конечная, куда он должен докатиться? Нету. Как и в большинстве людей в то время, так сказать, когда они только растут, у них нет еще этой определенной цели в жизни. У колобка тоже этой цели нет. Хотя предназначение есть, как у каждого человека, есть свое предназначение. Но вот если он не хочет его понять, осознать и к нему стремиться, тогда покатился по наклонной. Теперь смотрите, по сусекам скребен, по амбару метен, на сметане мешан, в печке сажен-то. А где дедушка и бабушка? Я все сам. Сам себе замесил, сам себе испек, все сам. Вот вам, пожалуйста, человек, гордый человек. А поскольку от них ушел, то я тебя, зайка, уйду. И покатился дальше. По идее, по нарастающей, кто должен появиться? Лисичка, да? Ну, если по силе, так, зверюшек. Ну, нет. Смотрите, появляется волк. Кто такой волк? Волк – это гнев, ярость. Опять же таки, колобок, колобок, я тебя съем? Нет. Я тебя не ешь, мне, я тебе лучше песенку спою. Смотрите, гордыня растет. Я от бабки ушел, от детки ушел, от зайца ушел, и от тебя, и подал на виду, да? То есть вот гордыня растет, а катится по наклонной дальше. Встречается медведь. А кто такой медведь? С одной стороны, это сила, с другой, мы с вами уже говорили, власть. Значит, страхи, гнев, ярость, сила, власть. Вот для ветхого человека это вот очень понятные категории, потому что мы через это проходим. Человек взрослеющий, он тоже через это проходит. Доходит до власти, может даже уйти от власти. Вот как от медведя он тоже уходит. Песенку пропел, все, я тебя тоже уйду. А вот дальше-то оказывается самое страшное. Это лесть, лисица. Вот она когда появляется. Кто такой прелестник, мы с вами знаем? Обманщик. А кто самый главный прелестник? Антипод Бога, Творца. Понимаете? И вот смотрите, получается в колобке путь или выбор, да? Творец и прелестник. Вот если человек не послужит Творцу, его создавшему, не послужит ему, а будет падок на лесть, на соблазны, и будет прельщен прелестником мира сего главным, то он погибнет. Колобок-то был предназначен, чтобы его съели, его съедят. Но только кто? Не тот, кто его сотворил. И лисичка обхитрила тоже, да, сядь на носик, да, пропой мне песенку, ам, и съела его. Почему? Потому что гордыня не позволила колобку распознать эту прелесть в лисичкиных словах, в ласковых словах. Все эти сразу говорили, я тебя съем, я тебя съем, я тебя съем. Там было понятно, что там враги. Но оказывается, вот самый главный враг, он очень хитер и может обольстить человека, и человек погибнет. Вот, пожалуйста, путь колобка – это путь человека, его физического взросления и духовного. Если духовного взросления нет, то он и погибает. Удивительная сказка, правда? И вот по нарастающей еще дальше идем, по щучьему велению. Это, по сути дела, вот развитие вот этого самого сюжета, только он более усложняется. Смотрите, наш любимец Емеля. Емельян, день памяти 8 или 21 января, в переводе значит «льстивый» или «льстец», или же приятные в слове. Но в нашей сказке что олицетворяет Емеля? Смотрите, Емеля лежит на печке. Чем он занят? Ничем. Кто это? Или что это? Это наша душа, которая не хочет ничего делать. Это ветхий человек. Сделай то, не хочу. Сделай это, не хочу. Душа, потрудись, не хочу. На печке тепло. Очень хорошо, уютно. Как вывести из этого состояния? Невестки, жены, братьев. Емеля, Емеля, сходи за водой. Не хочу. А вода что такое? Вита, жизнь, да? То сказать, ну вот, основное-то, что необходимо. Принеси себе на потребу и другим. Не, не хочу. А, ну тогда братья тебе не принесут гостинца. Они же поехали в город, на базар. Привезут гостинец, тебе не дадут. А, ну тогда скажу. Мотивация есть, да? Вот если появляется мотивация, тогда мы чего-нибудь сделаем. Так духовно расти не будем. Если есть мотивация, ну тогда ну ладно. Пошел за водой. Приходит к проруби. Прорубь, как река, как озеро, как пруд, то есть как вода. Это источник. Да, вот мы говорим, четыре евангельских источника. Да? То есть вода всегда олицетворение духовных знаний. Это действительно источник благодати. Не случайно, что и крещение водой происходит. Спаситель крестился в водах Иордана. Значит, и он приходит к источнику. Но он же ветхий человек. Он знает, что это источник. Он ощущает это. Но, говорят, дуракам везет. Увидел в проруби щуку. Схватил его. Щука, точнее рыба, это ведь тоже символ христианства. Это символ Христа, как мы знаем. Значит, смотрите, в источнике узрел Христа. Он его увидел или нет, ветхий человек? Какая хорошая щука на уху будет. Да? То есть он, ветхий человек, и в рыбе видит только рыбу для ухи, на потребу. Его даже не удивило, что щука говорит человечьим голосом. «Отпусти меня, Евмеля, а я любое твое желание выполню». Верит он ей? Нет. Ты сначала чудо покажи. Я ведь чудо. Смотрите, это какой человек? Вот вера, она или есть, или нету. Помните, так сказать, вот в христианстве, опять же таки, очень важно, вот как в слове мы с вами говорили, Иакова о Владимире Крестителе, или в слове «Законе благодати» митрополита Илариона, о том же Владимире Крестителе. «Не видел апостолов и чудес не видел, но уверовал». Вот это сила веры. Без чуда уверовать. Но для ветхого человека обязательно должно быть чудо. Сотвори чудо. Хорошо. Скажи по щучьему велению, по моему хотению. Опять же таки, вот эта фраза, она замечательна. По щучьему велению. То есть по Божьему велению, по моему хотению. Господь говорит, что если нет у человека желания, то он не может выполнить человеческую просьбу. Должно быть обязательно желание. «Просите, и дастся вам», – сказал Господь. Это с одной стороны. С другой стороны, человек ничего не может сделать без Божьей помощи, без Божьей воли. Значит, вот по щучьему велению, по моему хотению. Какое чудо? А пусть вот ведра сами пойдут домой. Что он их донести не может? Может. А зачем он просит? А просто так. В принципе, опять же таки, знаете, душа непривередливая, не требующая себе ничего. Ведь он для себя, для свою потребу ничего, по сути дела, не попросил. Ну, такое ничтожное совершенно дело, да? Пусть ведра пойдут сами домой. Пошли. Дальше. Опять на печь. Трудиться? Ня. Лежать. Бока греть. Емеля, наруби дров. Знаете, вода – это жизнь, огонь. Это тоже жизнь. Без дров не будет огня. Ничего нельзя приготовить. И согреться нельзя. Наруби дров. Ну, тут хорошо, по щучьему велению, по моему хотению. И топор нарубил дров. Замечательно. Но дрова закончились. И вот тут самое интересное. Емеля, поезжай в лес и привези дров из лесу. По логике он мог сказать, дрова нарубите сами и по щучьему велению. Да, и пусть они появятся здесь во дворе. Проще же ведь, правильно? Чем ехать в лес. А почему он не делает то, что проще? А почему он решил поехать в лес? Задумывались вы над этим или нет когда-нибудь? Приготовился, топор взял, все как положено, сел в сани, и ему говорят, запряги лошадей. А зачем? Нужно теперь удивить людей, то есть гордыня теперь появляется, та самая, о которой мы уже столько раз говорили. Ведь я теперь покажу, какой я. Я поеду через город, и пусть все увидят, какой я Емеля. На печи лежащий и на санях без лошадей едущий. Поехал и людей подавил. Смотрите, гордыня выросла и привела к какому греху? Людей подавил. Он не себя показал. Не стали говорить, что какое чудо, да, Емеля без лошади поехал. А стали говорить, что Емеля людей погубил. Понимает он это? Вот тоже интересно, как человек задумается. Человек рациональный. Человек, опять же таки, ветхий. Понимает, что совершил. Законник, ветхий человек, соблюдает закон. 10 заповедей, мы с вами знаем. Значит, и знает наказание, какое будет. По щучьему велению топор наруби дров, а еще что приготовил? Дубину. Зачем? А себя защищать. Значит, знает свою вину? Конечно. Но есть покаяние? Нету. Почему? А душа не трудится. Осмысления нету. Приехал домой, сидит на печи. Но уже до царя все это проделки имели дошли. И теперь царь посылает своего вельможу, своего офицера или генерала, который может с Емелей поговорить, чтобы его привести к самому царю. Царь – это олицетворение власти. Царь – это олицетворение суда, прежде всего. Царь небесный будет судить, и царь земной имеет право судить. Значит, должен быть суд. Ну, Емеля-то достал дубину, да, чтобы она отходила этого офицера. Не смог он договориться с Емелей. Значит, царь уже большего посылает вельможу, ну, вот генерала, с тем, чтобы тот нашел таки подход к Емеле, чтобы сумел его уговорить к царю приехать или прийти. И помните, как уже, вот что значит придворный генерал. Он спросил, начинает прощупывать слабые места ветхого человека. Что он любит? Изюм любит, конфеты, сладости. Да, значит, чем его уже можно подкупить? Генералу-то важно выполнить поручение своего царя и Емелю привести. Значит, нужно на человеческих слабостях здесь сыграть. Подкупает Емелю этими сладостями. Емеля обещает, да, прибыть к царю. Опять же таки, не с генералом едет, нужно еще народ удивить, да, а прямо на печи отправляется государь. Но государь видит такое дело, конечно, диво-дивное, чудо-чудное. Но тут, вот смотрите, меня не столько государь интересует, не столько преступление и наказание, а вот когда начинается работа души. Вот он лежит на печи, для тела комфортно, тепло, а чего-то не хватает. Внутреннего тепла нет. Чего захотелось? Любви. По чутьему велению, пусть царская дочь влюбится в меня. Скажите, он потрудился, чтобы царская дочь влюбилась в него? Пока только желание. А своей работы нету. Что это будет за любовь? Но хотя бы уже появилось желание. До этого-то, смотрите, у него-то и желаний-то никаких не было. Он так. То его попросят, посулят гостинцы какие-то от братьев. А вот теперь... Первое желание. Пусть царская дочь влюбится в меня. Влюбилась. А Емеля к себе отправился на печи. Что, царя наказал, заставив таким чудесным образом влюбиться дочку в него. А царь что решает? Что, ах, коли так, то нужно. И дочка уже влюбилась и хочет, так сказать, вот, видеть Емелю, быть с ней неразлучно. Ну, коли так, то, пожалуйста. Значит, царь удить бочку, в бочку посадить дочку и Емелю придачу, засмолить и бросить в море-океан. Что такое море-океан? Житейские будни, конечно, жизнь, конечно же. Смотрите, они ссорятся в бочке, Емеля и дочка царская. Нет, самое удивительное. Претензий есть? Нету друг к другу. Тоже самое удивительное. Понимаете, и получается, что то, что началось, ну, таким чудесным образом, пусть она влюбится в меня, то вот теперь начинается уже работа, действительно, чтобы они были единое целое. То есть уже начинается его труд. Дочка просит, сделай так, чтобы бочка на берег выкатилась. Но это уже его касается тоже. Просит по щучьему велению, выкатилась бочка. А теперь жить где-то нужно. Емеля, построй дом. И смотрите, у них есть определенное согласие, потому что действительно, вот оба они хотят создать эту семью. Емеля, ну, по щучьему велению, строит даже не дом, а дворец. И вот тут процесс строительства семьи малой церкви происходит. И происходит самое главное. Дочка смотрит на ветхого человека, Емелю, и говорит, а ты можешь стать красавцем. А что значит стать красавцем? А ты можешь преобразиться. То есть из ветхого человека превратиться в человека нового. И он преображается, человека нового, потому что он уже немного хотя бы потрудился. Душа потрудилась. Но насколько? Можем ли проверить это преображение, насколько он стал духовней? В это самое время царь поехал на охоту и видит, в его земле стоит дворец. Кто такой? Что такое? Приезжает туда, узнает он Емелю? Нет, он преобразился, совершенно верно. Царь его не узнает. Если был ветхий человек, он бы его сразу узнал. А как, опять же таки, узнать, что он преобразился? Царь увидел дочку и узнал ее. И, стало быть, понял, что это Емеля. Потому что он же их вместе посадил, так сказать, и бросил в море. Значит, он испугался, что Емеля его может наказать. Но преображенный человек милостив и милосерден. Он не стал наказывать царя, а наоборот, попросил прощения за все свои проделки. Почему? Потому что уже новый человек, духовный человек. И что царь делает для Емели? Он награждает его царством, этим земным царством благополучия. И теперь уже по закону дочку выдает за него замуж. А что душа? А душа наследует уже царство небесное. Емеля – царство земное, а вот душа, которую олицетворяет Емеля, получает царство небесное. Вот тот же самый духовный рост у Колобка. Что мы видели? А у Емели что мы видим? Понимаете, вот все эти сказки, да можно и другие тоже приводить сказки, всегда заставляют человека задуматься и над поступками вот этих сказочных героев, и мысленно их перенести на свои собственные поступки, и через сказки оценивать свое поведение, свои поступки. И, соответственно, исправляться и преображаться. Но опять же таки, хочу повторить, сказка – ложь, то есть вымысел, сказочность, да? Но добрым молодцам урок, потому что в сказке есть вот это вот наставление, которое есть в притчах. И там, и поэтому сказки, естественно, вот на начальном периоде воспитание и образование человека очень важны.